Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение драгоценных, оправленных или просто ценных камней в Писании. Обратимся снова к Откровению 21.19, где читаем о том, что 12 оснований Небесного Иерусалима украшены драгоценными камнями. Но здесь мы видим только 7 драгоценных камней из 12 ценных камней наперстника судного. 7. Причем первое основание украшено ясписом. Обращаю внимание на тот факт, что все основания лишь украшены драгоценными камнями, но не состоят из драгоценных камней, украшены драгоценными камнями. В противоположность этому читаем в Откровении 21.18 о стене Небесного Иерусалима. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Итак, стена Небесного Иерусалима полностью построена из ясписа. Из этого сообщения следует, что стена города не украшена драгоценными камнями, но она полностью состоит из ясписа. Это значит, что она состоит или имеет в себе существо Иисуса и Церкви. Еще раз напоминаю, что драгоценный камень яспис принадлежит колену Нефалимову, в котором мы символично видим язычников, Исаия 9, стихи 1 и 2, из которых в основном построена церковь Иисуса и строится. А выражение «город был чистое золото» указывает на славу Господа Иисуса. И это не обычное золото, какого в нашей земной жизни мы не видели и не увидим. Это золото, сказано, подобно чистому стеклу. Где вы видели золото, подобное чистому стеклу? Но стена Небесного Иерусалима построена на 12 основаниях. Почему именно на 12 основаниях? В Писании ничего напрасно не сообщается. Все имеет свое объяснение. Обратимся к Ефесянам 2, стихи 19 и 20. «Итак вы уже не чужие», это к детям Божьим апостол Павел обращается, «и не пришельцы, но сограждане святым». Пришельцы это были среди израильтян в Ветхом Завете, а теперь «и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу», то есть домочадцами, живущими в одном доме с Богом и с Израилем, «быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». И далее в 1 Коринфян, глава 3, стих 11 читаем, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И краеугольный камень, и все основание Иисус Христос». Из этого сообщения Писания однозначно следует, что 12 оснований святого города указывает на скалу, на краеугольный камень, которым является Господь Иисус. От него приняли апостолы и пророки как Ветхого Завета, так и Нового Завета, и оставили нам, людям, Святое Писание. В слове «святые» в Ефесянах 2:19-20 имеется в виду Израиль, который Господь Иисус отделил для себя из мира сего. И если дети Божьи являются согражданами, то израильтяне являются гражданами. И если на основании своей неверности они из первых стали последними, то из этого сообщения мы видим, что в вечности они будут с детьми Божьими пребывать в одном доме. Мы, дети Божьи, являемся их согражданами и домочадцами Господа Иисуса. Далее, коротко обобщу некоторые данные о радуге. Из Откровения 4.3 мы видим, где читаем, значит, «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Сей сидящий — это Иисус Христос на своем престоле. Радуга является прообразом дела Господа Иисуса на Голгофе, то есть на Его смерть. На этом кресте Он не был сломлен, но был преломлен, как солнечные лучи, преломляясь в каплях воды, разлагаются в семь цветов радуги, то есть солнечного спектра. В науке мы это знаем как закон физики. Обыкновенный луч света, направленный на одну из граней трехгранной призмы, разлагается на семь цветных лучей, потому что в этой призме эти цветные лучи преломляются под разными углами, так что на другой стороне призмы мы получаем семицветный спектр настоящей радуги. И когда мы эту радугу в природе видим, то она всегда вызывает в нас восхищение и радостное чувство. При описании драгоценных камней мы с вами познали, что у диаманта и гиацинта способность преломлять эти цветные лучи выражена больше всех других драгоценных камней. Вид радуги вокруг престола Иисуса сравнивается со смарагдом, который чаще всего бывает зеленым. Зелень смарагда выражена у радуги из этих семи цветов больше остальных шести цветов. Красота смарагда заключается в неописуемой глубине его нежной и приятной зеленой краски. Именно эту красоту мы видим как в радуге на земле и тем более в круговой дуге, замкнутый круг, не радуга, а радужный круг, можно сказать, вокруг престола. Дело Иисуса завершено. Смарагд является третьим в первом ряду в наперстнике судном. Он принадлежит колену Завулонову, которое, согласно Исаия 9:1-2, как и Нефалим, символизирует язычников. Через смерть на Голгофе открылись драгоценные черты существа и характера Господа Иисуса, как мы это символично видим в радуге. Эти драгоценные черты существа Иисуса, Его совершенство, мы особенно видим в Его церкви, на которую указывает драгоценный камень смарагд, принадлежит Завулону. Ведь это существенное и ценное сообщение Писания. Радуешься ли ты, дорогой слушатель, этому? А теперь поговорим еще о бывшем помазанном Херувиме, то есть теперешний сатана. Еще одно интересное сообщение Писания в отношении драгоценных камней мы имеем в Езекииле 28:13, где читаем: «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышко и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». В этом стихе Святой Дух говорит об отпавшем помазанном Херувиме, теперешнем сатане. Совершенно очевидно, что выражение «твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями» указывает на одежду сатаны. Но так как одежда символизирует хождение, то можем сказать, что хождение помазанного Херувима вначале было совершенным, о чем и читаем в стихе 15 той же главы 28. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». На совершенство его хождения указывает и драгоценные камни сардис и яспис. Но его совершенство не было совершенством Господа Иисуса и совершенством нового творения в детях Божьих. Дети Божьи имеют в себе совершенство Иисуса, так как при их покаянии через нетленное Божие семя рождается новое творение, которое не может грешить. 1 Петра 1:23 и 1 Иоанна 3:9. Это чудо Господь Иисус творит только в людях, в тленной и несовершенной плоти, которые Бога не видели. В противоположность новой твари в детях Божьих, помазанный Херувим не был, можно сказать, не был рожден свыше, а Богом только внешне сотворен совершенным. Поэтому в противоположность новому творению детей Божьих помазанный Херувим мог согрешать и в действительности пал в грех. Он был сотворен Богом совершенным и имел славу Божию, которую мы видим в драгоценных камнях его одежды и в золоте. Следовательно, внешне он выглядел как Бог, нельзя было отличить. Между ним и Богом не было разницы. Этот факт является также причиной его надменности и превозношения над Богом и последующего падения. Исаия 14, стихи 13 и 14 читаем об этом. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот это его цель была, его мечта. У детей Божьих в этом вопросе все выглядит в основном наоборот. Они не обладают великолепной внешностью, как помазанный Херувим, но носят в себе славу Господа Иисуса в новом творении, потому что в этом новом творении имеет его совершенное существо. В общей сложности на одежде помазанного Херувима мы видим 9 драгоценных камней, что означает плод. Во-первых, это значит, что он принадлежит к плоду Божьего творения. Бог сотворил его, с чем он не считался. Золото является 10-м предметом украшения в его одежде. Этот факт указывает на его величайшую ответственность, в которую Бог его поставил, то есть высшим ангелом над всем миром ангелов. И самое главное, это тот факт, что среди украшений, среди этих 9 драгоценных камней, мы видим диамант, который является самым твердым среди драгоценных камней. Этот факт имеет очень важное духовное значение. Это неповторимое свойство диаманта, которое мы видим в его высокой твердости, 10 в шкале твердости, указывает на жестокость сатаны в обращении с людьми и на тяжесть греха, который происходит от него. Иеремия 17:1 читаем. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием, начертан на скрижали сердце их и на рогах жертвенников их». Изахарий 7:12. «И сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Жестокость и жесткость сатаны мы символично видим в фараоне также, который является прообразом сатаны. Исход 13:15. «Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота». И тем не менее он неумолим был. Неумолим этот фараон, то, что означает диамант, неумолимый. Черты существа сатаны, как хитрость, зависть, жестокость, жесткость и так далее, вошли с запретным плодом в наших прародителей. Совершенно выразительно мы это видим в Божьем народе Израиля. который Господь нам показывает как образец, чтобы мы себя видели в их плоти и свою плоть. Исход 32:9. «И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный». Это сказал Господь Моисею. А в Исходе 34:9 читаем, «И сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас». Это уже Моисей говорит, «пойдет посреди нас, ибо народ сей жестоковыен, прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Через пророка Иезекииля Святой Дух сообщает нам, что свою жестоковыйность Израиль проявил уже при выходе из Египта в самом начале. В течение 430 лет проживания в Египте израильтяне совершенно воплотились с идолами Египта и служили им, поэтому понесли великий духовный урон. Несмотря на то, что Господь Иисус прославился среди своего народа 10 казнями над египтянами и открылся им в праздновании Пасхи, в заключении выразительно подтвердил, что Он является единым и истинным Богом Израиля. Но израильтяне не верили Ему. Предложение Господа Иисуса отвергнуть мерзости очей своих они строптиво и упорно отвергли. Об этом мы читаем в Иезекииле 20 стихи 8 и 9. «Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня, — говорит Господь. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. Посредством идолопоклонства, которое так близко нашей плоти и является таким желанным и приятным нашему сердцу, сатане удалось возмутить Божий народ против Бога. Таким образом, Израиль упорно раздражал Господа Иисуса своим идолопоклонством в течение 40 долгих лет странствования в пустыне, так что он неоднократно хотел их истребить. Именно это является стратегией сатаны. К этой цели он стремился, чтобы Господь Иисус своими руками истребил свой народ, который он с такой великой любовью, старанием и заботой создал. Если бы Господь Иисус истребил свой народ, то сатана бесконечно радовался бы и приписал бы себе эту победу и ликовал бы. Тогда он имел бы аргумент, что Господь Иисус не придет к цели со своим творением, что он является слабым Богом и так далее. Все эти богопротивные мысли сатаны Господь Иисус знал и знает, но он знал также причину строптивости, упорства и непослушание своего народа Израиля. В пророке Иезекииле, в этом же пророке, глава 20, стих 14, читаем. «Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их». Еще раз подтвердил ту же самую мысль. Конечно, то, что написано в этом стихе, является важным аргументом, почему Господь Иисус не истребил свой народ, но главную причину мы должны все же видеть в том, что сатана стремился к тому, чтобы Господь Иисус своими руками истребил свой народ. Но Господь смотрит на конечный результат, в котором Он видит свой народ как драгоценные камни. Господь Иисус позволяет сатане буквально танцевать у себя на носу, так как имеет такую драгоценную черту существа, как терпение и долготерпение. В Неемии 9, стих 17, читаем об этом. «Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Выражение «многомилостивый» встречается в Ветхом Завете 9 раз. Как видим, это есть одна из важнейших черт существа Господа Иисуса, многомилостивый, на основании которой вырастает духовный плод. 9 означает плод, церковь Иисуса. Особое внимание слушателей обращая на тот факт, что вместо выражения «многомилостивый» в оригинале Библии написано «медлен на гнев». И только в Новом Завете это выражение правильно переведено в Иакове 1.19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Итак, в общей сложности мы имеем это выражение в Библии 10 раз, что означает для нас ответственность. Следовательно, Господь Иисус поставил и своих искупленных детей Божьих в ответственность упражняться в многомилостивости, то есть быть медленными на гнев. Эта черта существа Иисуса относится к плоду Духа, согласно Галатам 5.22, долготерпение. Но современный мир все больше продолжает относиться друг к другу и по отношению к Господу Иисусу с жестокостью, упорством и коварством сатаны. Некоторые толкователи, знатоки драгоценных камней, усматривает в кристалловидном ясписе, как я выше уже отметил, на первом основании небесного Иерусалима диамант. Но это не соответствует действительности, потому что наивысшая твердость 10 этого драгоценного камня не присуща существу Иисуса Христа вечности, не присуща вечности. Вторым доказательством, что диамант не имеет места в небесном Иерусалиме, является тот факт, как мы выше познали в описании диаманта, что он встречается абсолютно черной окраской. Нормальный, идеальный, светлый, без окрасок, драгоценный камень из диаманта, то есть бриллиант, излучает при его освещении, когда луч на него падает, весь солнечный спектр, то есть 7 цветов. Но в природе встречаются также совершенно черные экземпляры диаманта, и это имеет очень глубокое духовное значение. Помазанный херувим имел в себе, между прочим, славу кристалловидного ясписа, сардиса и совершенного диаманта. Таким создал его Бог. Блеск излучение диаманта указывает на то обстоятельство, что помазанный херувим являлся носителем Божьего света среди ангелов. Иногда его называют Люцифером, что означает «носитель света». Но вследствие своего падения в грех он обратил Божий свет во тьму, Бытие 1.2. А Божью мудрость в хитрость обратил. Об этом сообщает нам черный цвет диаманта. Свет во тьму превратил. Слово «диамант» означает «неумолимый» или «непреодолимый». Сатана настолько ожесточился в своем сердце, что, начиная с Адама и Евы и до сегодняшнего дня, непрерывно, неумолимо и безжалостно ведет в своей жестокости свою разрушительную работу среди Божьего творения людей. Вплоть до Голгофы он имел власть над смертью, поэтому к людям относился с непреодолимой жестокостью и ненавистью. И только наш милостивый Господь Иисус преодолел его этот твердый камень-диамант, то есть победил его, и эту славную победу Господь Иисус передал в руки детей Божьих, как эстафету. Вопреки законам физики, Иисус победил этот диамант, сатану, в своей слабости, плоти. Уместно в этом месте сообщить, что черный цвет, это я исследовал в Библии, в отношении черного диаманта, встречается в Библии 18 раз. Черный цвет встречается в Писании 18 раз. Число 18 символизирует грех. Прекрасным примером по этому поводу является 18 основных грехов времени Антихриста в 70-ю седьмину, которые перечислены во 2 Тимофея, глава 3, стихи со 2 по 4. А 18 грехов равно 6 плюс 6 плюс 6, что равносильно ВВВ. Это основная составная часть в современных электронных адресах, которыми будет управлять Антихрист, когда он откроется. ВВВ. Но тот факт, что одежды помазанного херувима были украшены драгоценными камнями яспис, смарагд и сардис, имеет другое значение. Выше мы познали, что яспис принадлежит колену Нефалимову, а смарагд – колену Завулонову. Оба этих колена символизируют, согласно Исаии 9.1.2, язычников. Драгоценный камень сардис или рубин – принадлежал колену Иудину и символизирует Божий народ Израиль. Отсюда мы можем познать, что падший в грех помазанный херувим имеет право воздействия, доступ, значит, как на Божий народ Израиль, так и на язычников, имеет юридический к ним доступ. Это значит право воздействия на всех людей мира сего. Приведу несколько примеров, и все из пророка Исаии. Исаия 14:12. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы?» Исаия 49:24-25. «Может ли быть отнято у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» «Да». Так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Это глубоко идущее пророческое сообщение в этих двух стихах, я их раньше объяснил. Здесь мы видим победителя над творением Божьим сатану, мы все находились у него в плену. Но на Голгофе Господь Иисус, как мы здесь видим, я буду состязаться с ним, сказал он победил его и освобождает добычу тирана, людей. Исаия 53:12. «Посему я дам ему, это говорит Бог, Отец Небесный, дам ему часть между великими, ему, Иисусу, Сыну Своему, часть между великими, то есть между властями тьмы и сатаной». И сильными, а не сильные, он будет делить добычу, вот эту добычу из Исаия 49:24-25. Будет делить добычу с великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. У любознательного читателя и слушателя должен теперь возникнуть логичный вопрос. Почему Бог, зная, что помазанный херувим пойдет в грех, сотворил его именно с такими чертами характера или чертами существа, подобной твердости диаманта, с такой жестокостью и неумолимостью? Господь Иисус смотрит на конечный результат – вечности он желает иметь верных домочадцев, запомните это, верных домочадцев, а не возмутителей. Поэтому он предпринимает все меры, чтобы застраховать домочадцев, как вы же прочитали, своих искупленных от всевозможного грехопадения в вечности. Господь Иисус дает сатане в настоящее время возможность в определенных рамках свободно действовать среди людей, чтобы выкристаллизировать и испытать свободных последователей Иисуса. Вследствие его хитрости, жесткости, безжалостности и жестокости сатана имеет, к сожалению, право и детей Божьих искушать в грехах или даже принуждать их к этому в плоти, смотря кто как обременен. Но к их новому творению, которое Господь Иисус запечатал Святым Духом в Ефесянах 1.13, при рождении свыше, он не имеет доступа. Это новое творение грешить не может, поэтому написано в 1 Иоанна 3, стих 9. Достаточно обратить внимание на окружающее нас общество людей, на их жестокость и тотальную извращенность и развращенность, на события во всем мире, то увидим, как сатане удается все больше людей удалять от Бога, от Господа Иисуса и привести их к окончательному моральному и духовному падению. Но во всех этих негативных изменениях человечества мы, как дети Божьи, видим и позитивную сторону. Скорое пришествие нашего Господа Иисуса за своей невестой, чтобы ввести ее в свою славу, что является нашей темой. Хотя свою разрушительную работу среди Божьего творения людей сатана совершает со всей жестокостью и без снисхождения, но Господь Иисус не оставляет ему в добычу таких людей, которых он предузнал до основания мира, которые позволят ему спасти себя для жизни вечной через веру. Поэтому и читаем Исаия 53, стих 12, о делении добычи. «Посему я дам ему часть между великими, ему, Иисусу, часть только из современных людей, и сильными будет делить добычу». Иисус будет делить за то, что предал душу свою на смерть и так далее. Он будет делить. Далеко-далеко не все люди спасутся, а только лишь небольшая часть. И вот эта небольшая часть, она выкристаллизовывается сейчас. И за это мы должны молиться, чтобы скорее последние души были спасены, и Господь мог прийти и забрать свою церковь. В выражении «я дам ему» мы видим Небесного Отца в слове «я», в слове «ему» — его Сына. А что Отец дал Сыну? Часть между великими и сильными будет делить добычу. Об этой добыче я выше говорил в Исаии 49, 24, 25. Может ли быть отнято у сильного, то есть у сатаны, добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Он временно был победителем. 4000 лет до Голгофы был победителем над творением Божьим. Напоминаю еще раз, что на основании грехопадения Адама и Евы все люди попали в плен сатаны. На основании грехопадения все люди юридически и правомерно стали пленниками сатаны. Как Исаия 49, 24, 25. Так и в Исаии 53, 12, под сильными мы видим самого сатану и все власти тьмы. С ними-то и делит Господь Иисус сейчас во время благодати добычу. Это значит, что все те люди, которые Господь Иисус, согласно Римлян 8, 29, 30, предузнал, это слово Писания называется учением о предестинации, учением об избрании. Вот как Господь избирает. До основания мира Он видел, кто из них позволит спасти себя для жизни вечной. Он видел всех людей до основания мира. Еще ничего не было. Он всех видел, которые когда-либо пройдут по этой земле. И поэтому читаем. «Ибо кого Он предузнал, пред узнал. Русский язык нужно знать. Приставка пред означает до. До всех времен. То есть в вечности. Ибо кого он пред узнал, тем и пред определил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Во-первых, следует сказать, что в этом тексте, в этих двух стихах мы имеем учение об избрании людей для жизни вечной. Во-первых, мы видим, что этот текст явно делится на четыре ступени, на четыре части. Он предузнал, то есть тех людей, которые в вере придут к Иисусу. Второе. Предопределил быть подобными образу Сына Своего на основании веры людей. Третье. Призвал и оправдал. Это при покаянии человека происходит одновременно. И четвертое. Прославил. Прославление произойдет при восхищении церкви. Из этого сообщения Писания мы видим, что Господь Иисус непроизвольно, не на основании своего личного намерения или усмотрения и воли, на основании своей воли спасает людей, но на основании веры людей, которых Он узнал до основания мира, то есть предузнал. Господь Иисус дает верить человека преимущество, ставит на первый план, дает ей зеленую улицу. Если бы Господь Иисус спасал людей по своему усмотрению, то Он не был бы праведным, как это хотят доказать некоторые проповедники, громогласно заявляют даже с кафедры. Нет, тогда Бог был бы неправедным, но мы знаем, что Он праведный. Поэтому только на основании веры человека он предопределил, что именно такие люди, волю которых он до основания мира предузнал, могут быть подобными образу сына своего. Бог видел до основания мира веру каждого человека и его готовность принять Иисуса в сердце. И сам подключился уже Бог к этой готовности человека – то есть ставит себя на задний план. В определенной жизненной ситуации Бог призывает таких людей, когда они в этот свет нарождаются. Призывает их. 1 Коринфян 1.9, например. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Или Иоанна 6.44. Иисус говорит, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Значит, Отец привлекает их к Сыну, к Иисусу. Эти люди совершают покаяние и в молитве обращаются к Господу Иисусу. Господь Иисус прощает им грехи их и оправдывает их. Прощение и оправдание одновременно. Римлянам 3.26. «Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Римлянам 4, 5-25. «А не делающими, то есть никакие дела, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 5.18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного, то есть Иисусом, всем человеком оправдание к жизни». Преступлением одного — это через Адама. Римлянам 8.33. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». И Галатам 3, стих 8. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз. В следующий раз седьмая часть, последняя часть нашей темы.